гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии — Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете — belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со Свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чехію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чехії 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння завершыўся юбілейны саміт НАТО, прысвечаны 60-годзю альянсу. Лідары краінаў сябраў сабраліся, каб не толькі адсвяткаваць юбілей. Перад імі стаяла глябальная задача — перафармуляваць стратэгічную місію найбольш паспяховага ваеннага альянсу. Акрамя таго, гэта была першая сустрэча прэзідэнта США Барака Абамы з еўрапейскімі лідарамі. Абама імкнецца паправіць дачыненні з еўрапейскімі сябрамі блоку. Амерыкана-еўрапейскія дачыненні значна пагоршыліся ў выніку палітыкі папярэдніка Абамы Джорджа Буша, які прымаў шматлікія стратэгічныя рашэнні без кансультацыі з еўрапейскімі паплечнікамі. Што абмяркоўвалі сёння на саміце НАТО? Дэталі падасць Стасія Вашкевіч.
Сённяшні дзень саміта быў у асноўным прысвечаны праблематыцы Афганістану. Барак Абама, які павялічвае амерыканскі кантынгент у краіне з цяперашніх 38 тысяч до 59 і разважае аб тым, каб паслаць туды дадатковых 10 тысяч вайскоўцаў, спадзяваўся пераканаць і еўрапейскіх сябраў блоку зрабіць тое ж. Але нягледзячы на вітальныя заявы аб новай палітыцы ЗША ў рэгіёне, ні Францыя, якая ізноў увайшла ў камандны састаў блоку, ні іншыя еўрапейскія буйныя краіны не выказалі жадання пасылаць больш войскаў. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што яго краіна абмяжуецца большай дапамогай у рыхтаванні афганскіх сіл бяспекі і далейшай эканамічнай падтрымкай.
Мы не маем права прайграць, бо там, у Афганістане, мова ідзе пра абарону свабоды ў свеце. Але мы не супраць афганцаў. Мы разам з імі, на іхным баку. І мы павінны дапамагчы развіццю Афганістану.
Афганская проблематика подняла больше глобальное питание – измену стратегичной миссии Блёку, который в свой час был створен для сопротивления Советскому Союзу. Поводле пресс-секретаря НАТО, у опошней стратегической концепции, которая была сформулирована в 1999 году, не говорится ни слова об роли НАТО в змагании супроти пиратства, ни об недавно створенном Центре кибероборони, нема навод обґрунтования теперішньої операции в Афганистане. Сьогоднішній день був так само відмітний офіційним увітанням у блок Альбанії та Хорватії, які стали 27-м і 28-м сябрами НАТО. Президент США Барак Обама увітав нових сябрів і виказав сподівання, що у хуткім часі до Альянсу зможе долучитися і Македонія, чиє прийняття було заблоковане Греції за сперечки об назві країни.
I want to address my remarks directly.
Хочу звернутися непосередньо до делегації у Альбанії і Хорватії і до керівництва цих країн. Вітаємо вас у НАТО. Ми вельми узрушеные вашим долученням. Повночно-Атлантичному альянсу 60 годов, і махчимость вітать серед нас нових удельников – гэта питання захавання нашей життяздольності.
Одразу після саміту Барак Обама прилітає у Прагу на передній саміту Еврозв'язу. Яка програма його у Чехії?
Його зустрічі з чеським урядом будуть зведені до мінімуму у сувязі з кризисом влади в Україні, яка зараз очолює Еврозв'яз. Після вотуму недовіру уряду прем'єр-міністра, його кабінет був зведений до статусу часово виконуючого обов'язки. І тому влада перейшла зараз до президента Вацлава Клауса, який відомий своєю відмовою вивісити стяг Еврозв'язу на домовому раду і іншим. Тому, не глядячи на те, що Чехія протягує заховувати формальне старшинство, політичне лідерство переходить до західноєвропейських буйних країн. А у неділю Обама виступить під відкритим небом з промовою, у якої окреслить довготермінову задачу об позбавленні світу цілком від ядерних озброєнь. Ця ідея, упершиню виказана Рональдом Рейганом, зараз інтенсивно обмірковується у політичних колах на протягу останніх тижнів.
Я дякую Стасю Івашкевичу. Таким чином, сьогодні 60 годів з дня утворення Повночно-Атлантичного альянсу НАТО. Якую роль одыграў гэты военны союз? Як развіваліся стасункі НАТО і Беларусі? Ці зменяцца гэтыя стасункі пад уплывам цяперашняй нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Гэтае пытанне абмяркоўваюць дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк ды Юрый Дракахруст.
4 красавіка адзначае сваё 60-годзе арганізацыя Паўночна-Атлантычнай дамовы. Больш вядомая з аднаго боку як злавесны блок НАТО, ну, а з другого, як демократична організація, яка допомогла стримати експансію комунізму і запобігти початку Третьої усесвітньої війни. Білорусь, як незалежна держава, має стосунки з НАТО вже більш за півтора десятигоддя. Білорусь межує тепер з трьома країнами, сябрами НАТО. Як складувалися стосунки Білорусі з НАТО? Чого було більше? Конфронтації чи супрацовництва? Юры.
Ну, я бы сказал, что тло относина у целом было, зразумело, конфронтационным. Але можно отзначить две кропки, коли относины были на узровне температуры полночного полюса. Первое – это 99-й год, натовская операция у Югославии. Тогда Беларусь припынила все относины с НАТО, в огуле, как и Россия. И другий момент – это 2002 год, саммит партнерства «Деля миру», программы супрацовництва краин Усходу Европы с НАТО, на які не был запрошен Александр Лукашенко. Это была вельми скандальная ситуация, и тогда относины были на вельми низким взровне. Ну, а в звычайный час яны просто на низким взровне.
А я на яго адказалі на пытанне, а што было пазітыўным, што можна прыгадаць в якасці пазітыўных прыкладаў супрацоўніцтва Беларусі і НАТО.
Я думаю, што вельмі пазітыўным фактам быў сам факт прыступлення Беларусі да партнерства дзеля міру. Прыгадайма, гэта сталася ў 95-м годзе. Пры ўладзе ўжо быў Александр Лукашэнка, правда, са сваімі лозунгами адраджэння Савецкага Саюзу або нечага на кшталт і так далей, і так далей. Лукашэнка, натуральна, лідер поўны парадоксаў. І гэта быў парадокс, што менавіта пры такім уздыме народным, скажам, реінтэграцыйным, ён ўсё ж такі далучаецца да праграмы супрацоўніцтва з монстрам НАТО. Ну, а другое, это ўжо канкрэтная рэч, якую зрабіла Беларусь пры дапамозе фінансавай НАТО. Беларусь пры дапамозе фінансавай НАТО знішчыла 700 тысяч антыпяхотных мінаў менавіта ў рамках такога натаўскага праекту.
Кіраўніцтва НАТО зараз гаворыць пра тры новыя выклікі, якія стаяць перад гэтай арганізацыяй. Это Афганистан и ширей проблема миру на Близком Усходе. Это проблема отношений с Россией и проблема поширения НАТО. И это проблема новых рисков, которые появляются у современном свете. Короткое питание до наших аналитиков. После вступления Беларуси во Усходнее партнерство, как будет разгортываться отношения с НАТО? Будут они больше интенсивные, застаются теми самыми, или погоршится, Юры?
Я думаю, что они, хучей за все, застанутся теми же самыми. Бо гульня и так складаная помеж Европой и Россией, и навряд ли белорусская влада захочет ускладнять эту гульню еще и военным складником супрацовництва с
Европой. Ян, ваше меркование?
Так, не забываем, что Беларусь очень щильно сотрудничает войсково с Россией, и якась ближайшая супрацовница милитарная с НАТО, например, удел в неких операциях НАТО, навод миротворчих, вельми недобро будет восприниматься внутри страны.
Вы слушали передачу, присвеченную 60-й годовине Полночно-Атлантичного альянсу. У ее дельничали Александр Лукашук, Ян Максимюк и Юрий Дракохруст. Эта группа аналитиков будет обмерковывать сегодня и иншие проблемы.
Говорить и показывая свобода. Тыдень с Радио Свобода, штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. В Брюсселе и Страсбуре думают про Беларусь, а у Менску думают про Прагу. Конец любовного сезону с Россией. Ни грошей, ни телеканалов, ни признания Паўднёвай Осетии и Абхазии. Гэты и иншие темы в черговом тыдне с Радио Свобода обмерковывают. Керовник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракохруст. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Радио вариант этой передачи в нашей сегодняшней программе поздней. Сегодня во урочище Куропаты сябры консервативно-христианской партии БНФ провели талаку по добраупорядкованні народного мемориалу до Великодня. Репортаж Алеся Дашчинского.
У мемориальном комплексе Куропаты хапіла працы на усіх. Нагадаем, на днях невядомыя вандалы раскапалі дзве магілы. Таму удзельнікі талакі вырашылі перш чым засыпаць, перасеяць раскапаны жвір. Гэтую працу ўзначалі ў кандыдат гістарычных навук археолог Мікола Крывальцевіч.
Разрабаваная магіла, а зямля, якая выкінутая з этой магілы, змяшчае рэшткі людзей расстраляных, рэчы іх асабістыя, абутак, рэшткі адзення і так далей. Мы, карыстаючыся этой магчымасцю, будем, ну, взять некую додатковую информацию про Куропаты, перебираючи этот песок, збираючи все артефакты, которые остались от забитых. Трапляется то, что, звичайно, траплялося в этих могилах по часу ранейших эксгумаций. Это шмат скураного обутку, рештки одення, гумовый обуток, галёши, бахилы, склеенные с гумы от автомобильной камеры, костки, которые удалось еще вот тут собрать, поломанные, побитые костки, потому что яма рабовничая. Ну и, напевно, самое цікавое, что есть рештки кошельков, у яких есть монет. Монеты все с датами 30-х. Самое там раннее есть 31-й год, 33-й, 35-й и 36-й год. Ну, бачно, что это звычайные люди, бедные, обуток вельми часто саморобный.
Сябра консервативно-христианской партии БНФ Валерий Буйвал оповел, что на месте вандальских раскопов были знойдены собачьи следы.
Но собаками злочинцы не выратуются. Все равно будут зловлены и покараны в рамках закона. Все шукают тут некое золото и каштовности, их не может быть на место расстрелов. Потому что НКВДисты обшуквали людей и забирали все себе. Это некие злочинцы расповсюдживают абсолютно дикую информацию про то, что может быть у Куропатах некое Эльдорадо. Это есть знищение белорусской культуры, нашей памяти, здек с белорусского народа, с наших мертвых, с наших живых.
Сегодня ж у Куропатском лесе был усталеван еще один крыш с надписом «Браславщина ахвярам репрессий». Его привезли Кастусь Шидловский и Владимир Мицкевич. Господар Кастусь оповел.
Мы просто громадой вырубили этот крыш, собрали гроши, как приехать в Минск, установить его. Так что это крыш от всех, кто сважает, что это место Куропаты святое для Беларуси. Такие места есть и в каждом регионе. Але ну, такое место одно агульнонациональное повинно быть. Вот это Куропаты.
Поводле Валеры Буйвала, КХП БНФ збирает талоки в Куропатском лесе каждую субботу. И сегодня, после зимы, прошла другая по лику талака.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння 60 гадоў з дня ўтварэння Паўночна-Атлантычнага альянсу. Лідары краінаў НАТА правялі ў Страсбуры юбілейную сесію. Прэзідэнт ЗША Барак Абама возьме ўдзел у саміце лідараў ЗША і Еўразвязу ў Празе. Ён выступіць з прамовай, прысвечанай задачы пазбаўлення чалавецтва ад ядзернай зброі. Ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезнічэнка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. Неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. У пасёлку Гатава каля Менску адбылося асвячэнне новай капліцы, крыжа і зямельнага надзелу пад будаўніцтва касцёлу. Сёння ўранку, пасля 14 месяцаў службы ў войску, былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезнічэнка прыехаў цягніком у Гомель на пабылку. Да прызыву войска Жалезнічэнка вучыўся на трэцім курсе матэматычнага факультэту Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Сябра БНФ быў намеснікам старшыні моладзевай культурніцкай суполкі «Талака». Студэнта-выдатніка двойчы адлічвалі з універсітэту. І ў студзені 2008-га пасля другога адлічэння Зміцера тэрмінова прызвалі ў войска. Расказвае Алексей Знаткевіч.
Зміцер Жалезнічэнка так і не прыняў прысягі. За гэта яго залічылі ў так званую групу рызыкі. І ў адпачынак выправілі ў апошнюю чаргу.
У нас у роце 6 чалавек, якія разам са мной прыходзілі мінулай зімой. Ну, так я пайшоў апошні з іх. Ротны падышоў мне вось у 26-го сакавіка. Мілы шацер сказаў, пішыра, пра 4-го пайдзеш адпачынак. Я збіраўся праз пару тыдняў, яшчэ трошкі пазней ехаць, там іншыя пляны былі. Ну, ён сказаў, ад яго не залежыць, у яго такое даручэнне, каб мені да 4-го ехаць, тут нічога не зменіш. Ну, паехаў так, ужо цяплей трошкі стаў.
З вакзалу Зміцер выправіўся ў ваенкамат стаць на ўлік і адразу дадому, дзе яго чакалі бацька, маці і малодшы брат. Алла Фёдаровна, маці Зметра, кажа, што хаця і ведала пра водпуск сына, але ледзь дачакалася. Першыя месяцы яна наогул кожныя выходныя ездзіла ў транспартную частку ў Жлобін, дзе служыць Зміцер.
Я ўжо, канешна, ждала, не магла даждацца. Первое время вообще каждую неделю ездить. Меня уже тянуло туда, как, не знаю. Ну, а сейчас, через неделю. Просто ему тоже сложно, там, может быть, поговорить не с кем. Я же тоже это все понимаю прекрасно. Так приедешь, с ним поговоришь, и ему веселее как-то. И книжек ему завезу, там, полную сумку туда-назад. Поговоришь, побоишь, и сразу как-то спокойнее.
Сам Зміцер, як только повітався с хатнями, одразу в ванну, каб принять душ и перапрануться в цивильное, отчуть перамены.
Ты там вот живешь, там, с раницы до вечера, кожный день одно и то же. Сведомость не призвучается, она ось успокоивается, она ось не хочет думать про то, как там дома, что... А сегодня ось як и до дома ехал, ось и думал, что ось от машинок поеду, и не як, ну, абсолютно нейтрально воспринималось. Может быть, ось день-два поживу, не як засвоюсь, больше будут некие эмоции. А покуль ось некие оборонные комплексы, ось это рефлексы некие, но везде не шуют, не отпускают.
Ставленне командзіраў да Зміцера Жалезнічэнкі, як ён кажа, прынцыпова не змянілася. Яго імкнуцца не заўважаць і не чапаць. Некаторыя асцерагаюцца. Апошнім часам Жалезнічэнка шмат чытаў і ліставаўся з нядаўнімі палітычнымі прызыўнікамі Вячоркам, Шылам, Хвідаруком. І нават першы раз за 14 месяцаў службы разабраў аўтамат.
Шмат часу, апошнім часам вось было сабой займацца, кніжкі чытаць. Быў навучальны перыяд, мяне асабліва не краналі, там на самападрыхтоўцы, напрыклад, там зброю мяне свой не мае. Зброю навучыўся чыціць літаральна 3 дні таму, першага красавіка. Была агнявая падрыхтоўка, паказалі, як разбіраць свой аўтамат. Я першы раз гэта зрабіў за 14 месяцаў, да гэтага не рабіў ні разу.
У адпачынку Зміцер Жалезнічэнка будзе знаходзіцца да 13 красавіка.
Расказваў Алексей Знаткевіч. Моладзевыя актывісты, якіх гвалтоўна забралі ў войска, чакаюць судовых вердыктаў на свае заявы. Маладафронтавец Іван Шыла зноў трапіў у лазарэт. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка ізаляваны ад сваякоў з-за карантыну ў частцы, а Зміцер Хвідрука час ад часу возяць на абследаванне да медыкаў, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла зноў у ізалятары з-за нявылечанай ангіны. Нагадаем, у лютым, адразу пасля прыняцця прысягі, Іван захварэў і трапіў у шпіталь. Ангіна дала ускладненне, атыт. Хлопца выпісалі і накіравалі на службу. Хвароба час ад часу абвастралася. 30 сакавіка яго мусілі адвезці ў Менск на кансультацыю ў шпіталь. Але днямі высветлілася, што хлопец зноў трапіў у медсанчастку. Был лідер молоді БНФ Олесь Каліта раней трапив у ту ж частку, де тепер служить і Іван Шила. Олеся повел свободе.
Заняты сезонным обслуживанием техники, все время утомляются. Замываем зимовый бруд, натираем солярки, как техника блещела, чистим разные там элементы техники, которые они были чистые, не запыленные, потому что техника потребует догляда. А после часа время смотришь листов от американских белорусов, с Канады поприходили листы, от Сапвилы пришел лист, веншование 25 сколько раз в Белоруссии, так само приходят листы. В основном это сябры фронту, конечно, приятно.
Батьки не могут наведать Ивана Шилу, бо участцы протягнули карантин за ветранки до 26 красовика. У Мазырской войсковой частцы, где служит Франа Квячорка, так само карантин. Один и таксофон не працует, бо на КПП робит ремонт. Батька Франка, Вінцу Квячорка, поведомил, что будет обскарживать выники войскового суду, який не погодился с тем, что гвалтовный призыв Франка у войска был незаконным.
Начальник кардиологического отделения войскового шпиталя публично признал, что, згодно с заключением 10-й городской больницы, Франа Квячорка не придатный до службы у войску. Я еще тогда на процессе сказал, занесите, коли ласка, это слово протокол. И они не были занесены. В протоколе уклад вкладенная в устные Францишку и мне абсолютно некая дикая мова, якую, видать, на его суде лечит белорусская. Я думаю, что нас конспектовали по-российски, потом некой компьютерной программой, як умели, перекладали на белорусскую мову. По-моему, это вогуля может тягнуть за собой как бы непризнание протоколу соправдным.
Батька Франа Квячорки, Вінцу Квячорка. Вы слушаете Радио Свобода, одразу после обвестки про стан здоровья Эммануила Зельцера.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с Марией Вайцяшонак про ее первую книгу поэзии «Серпень». Разваги Юрася Пацюпы про белорусский номер российского часопису «Сибирские огни» и гуторка с поэтом Олесем Чоботом и его новые верши у авторском читании.
Эта передача сегодня у нашей программе «Поздней». Эммануил Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя. У амерыканскага адваката, які адбывае 3 гады зняволення ў магілёўскай калоніі, пабываў ягоны абаронца Дзмітэр Гарачка. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Сустрэча Дзмітэра Гарачкі са сваім падабаронным Эммануілам Зельцерам адбылася ў пятніцу 3 красавіка. Паводле Дзмітэра Гарачкі, у амерыканскага грамадзяніна узнікла яшчэ адна праблема са здароўем. Зельцер пачаў скардзіцца на праблемы з вушамі.
Новостей действительно особых нет, за исключением, что жалуются на здоровье. Сейчас у него проблема еще и с ушами возникла. Постоянно стоит шум в ушах. А причину пока установить тяжело.
Но докторы про это ведают и как-то сказали?
Да. Я вот ему передал лекарства как раз, которые они прописали ему, чтобы как-то нейтрализовать этот шум. Но насколько это поможет, посмотрим.
У Мануила Зельцера выявлено одразу несколько хронических захворваний, у тымлику хворобы сердца и нырок. Незалежный доктор США Альберт Беншабат, який оглядал Зельцера на початку года, меркуя, что вязня треба терминово вызволить. Доктор сумневается, что Эммануил Зельцер сможет отбыть термин, який ему вызначил суд. Это 3 года зневоления. Основная проблема – это немощимость проводить во умовах белорусской тюрьмы квалификованное лечение, заявил Альберт Беншабат. По воде известок, тема слабого здоровья Эммануила Зельцера обмерковывалась у студии под час встречи представника Держдепартаменту с представниками улады в Беларуси. Эта встреча отбылась в Минску, але покуль не привела до дотерминового вызволения вязня. Нагадаю, урад США неодноразово закликал вызволить Эммануила Зельцера с гуманных причин. Черговой надеей на дотерминовое вызволение, по воде Дмитра Гарачки, ягоны подоборонную складая на амнистию.
Амнистию ждем. Что там будет, посмотрим.
Поводле звестак, амністыя чакаецца да 65-годзя вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў, якое будуць адзначаць у ліпені.
Амерыканскі адвакат Эммануил Зельцер разам з сакратаркай уладленай Функ былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце па прылёце з Лондона ў 2008 годзе. Маскоўскі суд Менску прызнаў іх вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы і спробе падрабіць дакументы. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт. Расійскі алігарх уцякач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. 20 сакавіка 2009 году уладлену Функ вызвалілі. Цяпер яна знаходзіцца ў США.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой. Ну а зараз огляд звонков на свободу. Сьогодні слухачі адгукаються на черговий акт вандалізму у Куропатах, коментують виказування Олександра Лукашенка про те, що чоловіка, який не виконує загад керівника, треба виганяти на вулицю. Автори телефонування так само говорять про наступства економічного кризису. Програму підготував Ягор Майорчик.
Днями у Куропатах невідомі злочинці розкопали дві могили. По рештки небожчиків вони покинули на жвіри.
Этих копальників, які копають, самих треба закопати. Одного, другого, а третій подумаєте робити гэта. Во якое безуладдзе, якія беспарадкі, страшна слухаць, уже мёртвым нема места.
Другого красавіка Александр Лукашенко заявіў: «Хто не выконвае вытворчае заданні кіраўніка, павінен быць на вуліцы. Гэта тычыцца любога працоўнага чалавека». Слухачы свабоды гавораць пра ўладу.
Отметив праздник союзных государств отказом в кредите, Рыгорыч, как всегда, выплеснул свой гнев на свое окружение. Взрослые дядьки покорно выслушали угрозы в свой адрес, а также как экономнее латать дыры в асфальте. Наверное, чтобы не ударить пробегом на лыжах по бездорожью в эпоху кризиса. Александр.
Я по вопросу отношений Лукашенко к народу. Он уже, оказывается, переориентировался с оппозиции на простой трудовой народ. Последнее высказывание его о людях, которые работают. Поглядел не это, он на улицу, сказал не это, он на улицу. Кто он такой? Откуда он пришел? Он же сам пришел с улицы. И неизвестно, наверное, скоро пойдет туда же, на эту улицу. Солигород Басов.
ДТ ликвидировала показ кабельных российских каналов ТВЦ, РЕН-ТВ. Единственный канал, один единственный раз показал немножко правды о Лукашенко. И тут же этот канал прикрыли. Это называется демократией по-белорусски. Чем бы чиновники от БТ не руководствовались, они нарушают права на информацию. Я возмущен до глубины души. Пенсионер Петрович, Минск.
Тема чергового телефонування – наступства економічного кризису.
Кризис по телебаченню, по радио, по свободі, по гамонцу у народі. Усюди можна про кризис почути. Тільки одна непонятка. На мировому ринку ціни падають, а на Білорусі вони тільки ростуть. Питання, як тоді білоруси живуть?
Слухачу отказывая автор иншего телефонования.
Я один из немногих, кто неплохо зарабил и продолжает зарабатывать на так званом кризисе. Мой совет пенсионерам: не платите сразу все платежи за коммунальные послуги, за иншие, а то только получат пенсию и уже несут сразу оплату. Положите хоть на крайний случай часть грошей в банк за эти проценты за этот месяц. Вы будете иметь, как говорится, и чашку, и шкварку. Зачем вы кредитуете этот режим? Еще сейчас начались гульни с замежной валютой, курсы резко падают, разница большая между покупкой и продажей. Предложите лучше доллары своему коллеге по работе, соседу надежному. Не сдавайте ни одного, ни доллара, ни цента, пусть лучше доллары заховываются у вас. Ясно, что вы будете так спать спокойно, чем опять призывают нести и менять их на белорусские рубли и ложить у белорусские банки.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў у код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішіце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас – свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. А зараз тыдзень з Радыё Свабода. Гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Сярод сённяшніх тэмаў: у Брусэлі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Канец любоўнага сезону з Расіяй. Над гэтымі тэмамі разважаюць аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дрыкахруст, а таксама дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук.
Дзве рэчы стаяць паміж поспехам і паразай членства Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Ва ўнутранай палітыцы гэта павага да правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў, у знешняй палітыцы гэта прызнанне ці непрызнанне грузінскіх аўтаноміяў паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Святкаванне 25 сакавіка прайшло больш-менш мірна, і на пачатку гэтага тыдня адбылася вельмі значная падзея, фактычна адсутнасць падзеі. У парадак дня парламенцкай сесіі не было ўключана пытанне аб Абхазіі і паўднёвай Асетыі. У мінулы раз мы абмяркоўвалі некаторыя прагнозы аналітыкаў, тым ліку заходніх, якія казалі пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з прэзідэнтам Медведзевым і з лідарам Абхазіі Сергеем Багапшым, што паўзучае прызнанне гэтых аўтаноміяў ужо пачалося. Тым не менш, пытанне не ўключанае ў парадак дня. Чаму?
Ну, тут треба було спочатку відказати на питання, як вирішається вогуле гэтае питання, каб Беларусь якраз атрымала найбольшую карысць палітычную ад гэтага питання. Відаць, дагадзіць і адным і другім, і Расія, і Еўразвязу так поўнасцю не давядзецца, але я думаю, што ніхто і не разлічвае на гэта. У мяне нема ілюзій, што Беларусь менавіта выстаіць супроць ціску Москвы і не прызнае гэтых сепаратыцкіх рэспублік. Прызнае. Я думаю, што нават людзі адказныя за замежную палітыку ў Брусэлі, яны таксама не маюць ілюзій на гэты конт.
Это долготерминовый прогноз вы зараз робите. Так. Не то, что вот зараз отбудется в ближайшие пару
зараз,
месяцев.
Зараз, я думаю, у Брюсселя сподзяются, что будет выполнено минимальное потребование.
Юрий, я вернусь тогда до ближайшего прогнозу. У любой момент, ведущий белорусские парадки, питание может быть уключено у парадок дня, и это питание может быть вырешено вельми хутко.
Формально кажучи так, але я думаю, что на этой сессии оно не будет уключено, и мое особистое меркование, что и не будет признания и поздней. Але вертаючыся да гэтай сесіі, тут трэба сказаць, што чаму Беларусь так упарціцца, чаму Лукашэнка так упарціцца? Не толькі таму, што ён хоча дагадзіць сваім еўрапейскім партнерам, а таму, што гэтае прызнанне, гэта будзе прыніжэннем і Беларусі, і яго асабіста. У сітуацыі, калі, скажам, на працягу сесіі раптам гэтае пытанне ставіцца на парадак, гэта яшчэ большае прыніжэнне, бо ўсе будуць спрымаць это так, што спачатку беларусы разглядаць гэта не збіраліся, в Москве бразнулі кулаком па стале, яны ўзялі пад казырёк. Ну, і таму гэтага я упэўнены, па меншай меры на гэтай сесіі не будзе.
Ян, давайте вернемся до короткотерминового. Скажем, не бразнули кулаком па стале, а паклалі вельмі істотную суму грошай. Паглядзіце пра грошы, калі мы паговорым пра еўрапейскія еўра і расійскія рублі. Усё ўсходняе партнерства, бюджэт яго, гаворка ідзе пра 600 мільёнаў еўра для цэлай групы краінаў і на некалькі гадоў. У справе крэдытаў, у справе эканамічнай дапамогі крэдытнай ад Расіі, гаворка ідзе пра зусім іншыя сумы, пра 3 мільярды, пра 2 мільярды даляраў. Чаму, па-вашаму, аргумент грошай не спрацаваў яшчэ у справе Абхазіі, Паўднёвай Асетыі, вось цяпер, зараз?
Я думаю, тут на шалю быў кінуты вельмі істотны палітычны аргумент. По-моему, Александр Лукашенко мае рэальны шанец, ён гэта адчувае, выправіць свой дзікі крэн на ўсход і пазбавіцца ад ізаляцыі на міжнароднай арэне. Разумееце, калі браць крэдыты ад Расіі далей, натуральна, Беларусі патрэбныя грошы, але калі браць крэдыты далей, гэта проста толькі далейшае закабальванне дзяржавы ад аднае краіны. Тут патрэбна як гэтае закабальванне чымсьці ўраўнаважыць, нейкі знайсці баланс, і я разумею так, што Александр Лукашенко пастанавіў прыступіць да ўсходняга партнерства, каб гэты баланс знайсці.
Галоўнай палітычнай падзеяй гэтага тыдня ў свеце стала эканоміка. Это саміт вялікай дваццаткі самых вялікіх эканамічна развітых і вялікіх эканомікаў свету, кіраўнікі якіх сустрэліся ў Лондоне. Беларусь там ясна не прысутнічае, але галоўнай палітычнай навіной, верагодна, мінулага тыдня таксама можна сказаць эканамічную. Гэта адмова. Адмова Расіі ў выдзяленні Беларусі крэдыту ў памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў. З Москвы ідуць сігналы, што от адмовілі ў гэтым крэдыце, тады Беларусь папрасіла дайце нам крыху менш, але ўсё роўна дайце. Што адбываецца? Чаму так настойліва Мінск зараз у гэты перыяд, калі ён не надта паміж Брусэлем і Москвой лавіруе, все ж таки так настойліва просіць дапамогі у Москвы?
Александр, ну я, па-першае, хочу сказаць вот наконт вашага папярэдняга пытання, што вы задавалі Яну. Шмат хто з экспертаў гаворыць, што вось эта адмова ў 100 мільярдах, это і ёсць, так бы мовіць, пакаранне Беларусі за тое, што не прызнаецца Абхазія і Паўднёвая Асетыя. Так што ў дадзеным выпадку Мінск ўсё ж такі трывае. Ну а што тычыцца эканамічнага стану, то ён, ну скажам так, не катастрафічны, але аптымізму выклікае няшмат. Ну вось у мяне дадзеныя ёсць. За два месяцы году прамысловая вытворчасць скарацілася на 2%, інфляцыя скокнула амаль на 6%. Самыя вялікія праблемы ў краіны са знешнім гандлем. У студзені-лютым сальда знешняга гандлю таварамі, гэта значыць экспарт мінус імпарт, выросла на 1 090 000 000 даляраў. Это ў 2.5 разы болей, чым гэта было за адпаведныя два месяцы мінулага года. Пры гэтым экспарт з пачатку года скараціўся амаль на палову, а імпарт толькі на траціну. Гэта азначае, што Беларусі ўсё цяжэй прадаваць сваю прадукцыю за мяжу, а і пазыкі, і імпарт трэба з чымсьці аплочваць. Адсюда і вось гэты ліхаманкавы пошук грошай по всем свете, у тым лику и в России.
У Лондоне, где отбывался на этом тыдне саммит Великой экономичной двадцатки, с краинов с нашего региона, с якими мяжуя Беларусь, представлена только одна – Россия. До России по допомогу кредитную звертается не только Беларусь, але зверталась не так давно и Украина. Те означает это, что экономичный кризис всесветный подвышает политичную моц России у регионе? Ян.
Безумовно так. Коли, скажем, ранее аналитики шмат говорили про то, что Россия выкористовывает все ж таки экономичные рычаги, как досягать политичные меты, то такого яркого прикладу, как что она это сделала и досягнула некая яркой меты, ну, тяжко подать. А вот теперь это отмова, скажем, Беларуси у тяжкой экономичной ситуации в кредите, и еще более отмова Украине показывает, что тут есть выразная агульная линия на досягнение политических метов экономичными способами. Бо поглядаем, что у Украине продукция промысловая за два опошние месяца, она упала на 30% по сравнению с попередним годом. Это есть фактично экономичный обвал. Украина попросила 16 миллиардов долларов от Международного валютного фонда и отримала эти гроши.
Але гроши не пришли, потому что гроши... Украины дагэтуль нема бюджету.
Так, частка грошей пришло. С 5 миллиардов они отримали первую траншу. Але гэта ж усё за мало. Украина попросила 5 миллиардов долларов у России. Это як стабилизационного кредиту, плюс неведомо кольки. Але поводле поведомления так само еще попросила Украина на сбалансирование дефициту своего бюджета в этом году. У связи с подвышением цен на российский газ. И тут так само на это нема отказу. Хучей за все отмовлено. И ясная справа, чому Россия это робить. Россия залежит на тем, как взять под контроль газотранспортную систему Украины.
О белорусско-российских дочинениях на этом тыдне отбылась еще одна подея. Это отключение нескольких российских телеканалов, которые можно было глядеть у Беларуси праз пакет «Космос». Серед их ведомые и популярные в Беларуси каналы, такие как РЕН-ТВ, НТВ, РТР «Планета». Официальное тлумачение, якое дало Министерство информации, эти каналы не прошли регистрации, якую требовалось сделать за 3 месяца до введения, вступления в силу в связи с законом о сродках массовой информации. Тем не менее, российская амбассада в Минску запотребовала тлумачений. Вельми простое питание. Есть тут политический аспект.
Я вот поглядел оповедомление Белта, и там, оказывается, еще вельми шмат тлумачений. Ну, например, то, что оригинальные российские каналы, которые вот сейчас отключили, они дублюются у суместных программах, суместных пакетах с белорусскими. А кроме того, как высветлилось, что там идет неправильная реклама. Там эротичные послуги рекламуют, и до того ж тем самым отбирается реклама у белорусской экономики. Ну, видите, коли так шмат причин, так выглядает, что на самом речь-то причина одна, только та, якая не называется на самом речь. Бо тое, что российская стебная передача «Прожектор Перис Хилтона» на первом канале несколько разов довольно съедливо выказывалась на конт Александра Лукашенко, и эти фрагменты просто вырезались из белорусского эфира. Тое, что на НТВ была программа, так бы мовить, про батьковские радости Александра Лукашенко, ну, это же не секрет, это не тайна. И так выглядит, что это вот такая проява цензуры. Причем в данном выпадку, хучей за все, это миновито проява цензуры, а не вот та старая политика Минску на вытискание российских медиа из информационной просторы. Бо эти российские каналы меняются на российские же телеканалы. Ну, такие большие, лагодные, и какие на конт Александра Лукашенко не жартуют. Ну, я не выключаю, что это частково махчима и помста за это не предоставление кредита. Ах, вы нам гроши не даете, а мы ваши каналы отрубим.
Ну что ж, вернемся снова еще до той темы, якая лежит у центра политической спречки помеж Москвой и Минском. Абхазия и Повдневая Осетия. В минулой передаче тут у студии наши эксперты у отказ на питание, ці будет обмерковываться признание, непризнание двух автономий на этой сессии парламента, у красовику отказали не и отказ покуль выглядает корректным. Давайте поширим часовый горизонт. Ваше меркование у конце года, когда мы будем подводить выники, обмерковывать головные подеи этого 2009 года, что мы скажем? Как будет вырешено это питание?
Я думаю, оно будет вырешено у користь Москвы. Я думаю, что Беларусь все ж таки не может себе дозволить на полномасштабную экономичную войну с Россией. И тому раней ці пазней. Магчыма пазней, магчыма якраз, я ўжо не кажу, што не ў красавіку, але магчыма яшчэ і да лета нават, скажам, гэтых справы не кране, але калі будзе набліжацца зіма і калі зноў трэба будзе падпісваць контракт на пастаўкі расійскага газу, тагды мы можам дачакацца прызнання.
Я рызыкую з прагнозам, але мой адказ, што напрыканцы года мы скажам, што з прызнаннем Абхазіі і Асетыі это як з беларуска-расійскай інтэграцыі. Інтэгруемся, інтэгруемся і застаемся на тым жа месцы. Ведаеце, вось недавно я рабіў сваю перадачу «Праскі акцэнт», і калега Александр Класковскі вельмі прыгожа так сказаў, што вось цяперашні стан Беларусі і Лукашэнкі паміж Еўропай і Расіяй нагадвае беларускую прымаўку, што ласкавая цяля двух матак смокча. Але паводле Класковскага Лукашэнка даказаў, што пры такой канструкцыі цяля можа нават не быць ласкавым. Пераб'юцца расейцы без прызнання.
Шановные гледачы, возьмите календарыкі, возьмите ручку и позначьте дату. Субота, 26 снежня 2009 года, эфир Белсату. Справіцеся прогноз ці не. Уключите, побачите.
1 тыдзень з радыё «Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння 60 гадоў з дня ўтварэння Паўночна-Атлантычнага альянсу. Лідары краінаў НАТА правялі ў Страсбуры юбілейную сесію. Прэзідэнт ЗША Барак Абама возьме ўдзел у саміце лідараў ЗША і Еўразвязу ў Празе. Ён выступіць з прамовай, прысвечанай задачы пазбаўлення чалавецтва ад ядзернай зброі. Ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт выдатнік Зміцер Жалезніченка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. Неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. У пасёлку Гатава каля Менску адбылося асвячэнне новай капліцы, крыжа і зямельнага надзелу пад будаўніцтва касцёлу. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 21.15 у цыкле «Невядомая Беларусь» – выбітная постаць сучаснай беларускай гісторыі. Геннадзь Карпенка у другой частцы фільму «Дзень Ч». А пазней а 21.50 – актуальныя еўрапейскія навіны ў тэлежурнале «Еўропа сёння». І ўрэшце а 22.20 у суботнім сеансе – мастацкі фільм «Вышук». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А зараз працягнем тыдзень з Радыё «Свабода». Яшчэ раз нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». У сённяшнім тыдні з Радыё «Свабода» удзельнічаюць аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст. Вядзе перадачу кіраўнік беларускай службы Радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук.
У Брюсселі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Хто прыедзе на саміт усходняга партнерства ў Чэхію? Варыянты для Аляксандра Лукашэнкі, апазіцыі і Еўразвязу. Калегі, на мінулым тыдні тут, у Чэхіі, міністры замежных справаў Еўразвязу абмяркоўвалі пытанне пра запросіны Беларусі ва ўсходняе партнерства і пра запросіны, больш дакладна, Аляксандра Лукашэнку на саміт усходняга партнерства ў Прагу, які, як мяркуецца, адбудзецца 7 траўня. І вось жа рашэнне, якое было прынятае, як Юры вы сфармулявалі, это былі запросіны ў форме адмовы ці адмова ў форме запросінаў. Такое самае, я мушу сказаць, і прагноз у мінулай перадачы Юры якраз і далі. Вось ён спраўдзіўся. Чаму? Всё-такі, як бы вы зараз патлумачылі постфактум, чаму ў такой форме дадзена запросіны Александру Лукашэнку, як бы можете прыехаць или лепш не трэба?
Таму што ўсё ж такі яго запрашаць вельмі не хочацца. І нават не таму, што ён дыктатар. Вось умоўна кажучы, Ілхам Аліеў, ён таксама дыктатар, але ён ведае правілы. Он приедет в Прагу, и он скажет все правильные слова про демократию, про европейские каштовности. Скажет, что у нас, конечно, свои каштовности, але мы им кнемся, мы хотим быть подобными на Сингапур, поставить кропку и будет стоять тихо в кутку. А когда Александр Лукашенко приедет, и он же что будет казать? Ну что, тиснули вы меня, не признавали, а зараз признали, и где ваши каштовности, а ребятки? И слухать это будет вельми крыдно, и особливо крыдно тому, что частково будет правда. Вось. И тому бачить бы его не хотелось, але не выключено, что он, по-перше, это все скажет, коли приедет, а по-другому, махчима приедет, как и ягоны сябра Уга Чавес. Бо, скажем, Уга Чавеса вельми шмат, куды вось так запрашают и кажут, ну, в принципе, мы бы вас не хотели тут бачить. А он приезжает и оттягивается, что называется, по полной. Але с другого боку, коли краину запрашают во всходнее партнерство, уже безо всяких додатковых умовов. Александра Лукашенко признают керовником этой краины. Ну и коли все ровные, то не бы то треба запрошать керовника. И вот эту головоломку министры замежных справов и не экспробовали вырешить.
Ян, те з'являється все ж таки вот это решение запросить Александра Лукашенко у Прагу кончатковым, официйным? Чому, наприклад, та ж сама Беніта Феррера-Вальднер уже після посідження цих міністрів заміжних справ каже, що дискусія протягується? Що це означає?
Ну, це, напевно, не офіційне рішення. Треба сказати, що це було неформальне спіткання міністрів. Так що вони там, скажімо, навіть коли і прийняли яке рішення, так воно не оформлено як ніякий документ.
Протокола ніякого?
Нема протокола, і Мінськ не отримав ніякого, як би, скажімо, ще запрошення. Але це був сигнал. Яка така сумбурна, блитана сигнал, які пішли менавіта з этого замку глубоко над Волтавой, и они докладно дали Минску зрозуметь, что чекается худшее за все не Лукашенко, а кто с полномочствами от Беларуси подписать это исходное партнерство. И я думаю, что когда приехал господар Сергей Мартынов, министр замежных справ в Беларуси, это было бы идеальное выражение и не только для развязу.
Ну, а почему?
Когда, скажем, маете полномочства от державы, это в юридичном смысле, это... Натурально, тут есть некий такой светская коллизия, элемент певного скандалу, але в юридичном смысле это все нормально. И Беларусь может приступить до исходного партнерства и с подписом Лукашенко, и с подписом Мартынова. Але я думаю, когда Лукашенко фактично думает вертаться в Европу, так ему приехать менавіта, и так, как Юрий сказал, оттягнуться по полной, это довольно неразумное решение. Все ж таки легче уже примириться и начать говорить крышку иншей мовой, чем все говорилось 6 годов чи 7 тому, коли его не запросили на подобный саммит у Прагу, саммит НАТО. Ну и по-другому, я думаю, все ж таки, коли Лукашенко не приедет у Прагу, Москва, я мне будет на его уже абсолютно таким негрифильным воком глядеть. Ну и не забываем про справу Грузии.
Еще одна подея, которая отбылась на этом тыдне, это обмеркование депутатами Европарламенту ситуацию у Беларуси и принятие отповедной резолюции. Такие обмеркования белорусской ситуации в Европарламенте робятся традиционно, звычайно Беларусь там представляет оппозиция, але опошнее на этом тыдне посяджение было присвечено эволюции дожинений помеж Евразвязом и Беларусью. Говорка шла больше про диалог. Звычайно у этих обмеркованиях довольно выразно гучить голос, те каштовности, те проблемы, на которые звертаю увагу белорусская оппозиция. Что отбылось этим разом?
Этим разом, так как и по предыдущими разами, приняли резолюцию по Беларуси. И она, возможно, разница тоном, но там переличивается все те истотные проблемы, которые Европарламент выказывал на протягу годов. Вот, например, Европарламент лечит, что можно будет скасовать санкции после этого 9-месячного наступного выправовального термина для Беларуси, коли официальный Минск выполняет полные кроки. Ну и давайте зацитуем эти кроки. Что Европарламент хотел бы бачить? Реформа выборчего законодавства. Кольки годов про это говорится, правда? Забеспечение свободы СМИ. Как только пришел Лукашенко до влады, это была проблема. Запечение свободы сходов и ассоциаций, спынение переследу оппозиции. Дошли там новые элементы, такие как, например, признание Союза поляков под керовництвом Анжелики Борис. Это свежая справа. Ну и проблема, якая тягнется годами, это введение мораторию на смиротное покарание. Беларусь, пригадаем, одинная краина в Европе, которая выполняет смиротное покарание. Что, как с Перника обещается? Між іншим, що може дотичитися не тільки влади, але ж і звичайних білорусів, гэта робиться намек на облегчення візових процедур при отриманні візи у Євразіас і так само на зниження кошту шенгенських візів для Білорусі, які усі натурально відчувають вельми
болі. Ж гэта давнє і важне потребування і опозиції, і так само свій голос до цього додає і влада. Але на цьому тижні відбулася ще одна речь, яка не відбулася. Один з ініціаторів цієї резолюції, Ян Віерсма, не приїхав у Білорусь, хоча мівся. І причиною стало тоє, поводле його словів, тоє, що йому відмовили у тим форматі зустріч, у яким він хотів. Що означають ось ці конфронтації тепер з Європарламентом? З одним з самих впливових депутатів Європарламента, голос якого у справах Білорусі ми чуємо вже давно, послідовно і настойливо.
Проблема була у тим, що ось ця делегація хотіла зустрітися з Палатою представників неофіційно. Каб гэтая сустрэча не выглядала як прызнанне палаты прадстаўнікоў, паколькі Еўразвяз расцаніў выбары, дзе яна была абрана, як несвабодная і несправядлівая. Ну, а беларускі МЗС сказаў, што тады ці вы павінны сустрэцца афіцыйна, ці ў вас не будзе сустрэч больш ні з кім з афіцыйных асобаў. Я думаю, што беларускія ўлады проста адчулі, што ім, так бы мовіць, ідзе карта, і падымаюць стаўкі. Ось вы правильно сказали, что сапраўды спадар Вірсма вельмі уплывовая особа. Але ось теперішня ситуация, коли, так бы мовить, ситуация з ідеологічної перестрелки перейшла у сферу власно політики, то стала видовочной вага тих чи інших інститутів. І усі парламентські інститути, у тим ліку Європарламент, ну, показали себе не самими впливовими. Бо на гэтым же тыдні, калі вось адбылася гэта ситуація з Європарламентом, у Мінск приїхав міністр заміжних справ Гішпанії, спадар Мігель Марацінас, який сказав, що з Білорусі треба зняти вогулі всі санкції, з Білорусь треба приймати у Раду Європи, і ніяких потребувань у особи до її не пред'являти. Міністри заміжних справ – гэта тие люди, які приймають рішення. Депутати Європарламента – це люди, які створюють політичне тло, на яким приймається рішення.
Ян, міністр заміжних справ в Іспанії. Перший у історії незалежної Білорусі візит міністра заміжних справ в Іспанії у Мінськ. І такі заяви. Наскільки ви погоджуєтеся, що ягоні заяви важні, важкі, і це значна політична подія цього тижня?
Важно я, якби, з двох причин. Про першу я вже згадав Юрій, кажучи, що фактично міністри Рада Євразв'язу приймає рішення по заміжній політиці 27 держав, а не Європарламент. По-друге, важливо стає причини, що Іспанія почне старшинюватися Євразв'язу, починаючи з наступного року. А згадаємо, що якраз Білорусь попала в таку менавіту полосу шанцування, що якраз тепер у Євразв'язі старшинюють країни, які зацікавлені менавіту втягнути Білорусь у Європу і доволі прихильно ставляться навіть до самого білоруського режиму. Пригадаємо, що гэта і ўсходнія братэрства прыдумалі Польша са Швецыяй. Швецыя пачне старшыняваць ад паловы гэтага году. Іспанія ад наступнага, і калі прыязджае міністр і гаворыць такія словы, што мы б вось хацелі, каб, скажам, нармалізаваць поўнасці адносін і нават болей падпісаць базавую дамову на конт супрацоўніцтва, гэта вельмі важная заява.
Мы безумоўна працягнем аналізаваць паводзіны еўрапейскіх палітыкаў, еўрапейскіх парламентароў, керівників міністерств і урадов у гэтай білорусько-європейській гаворці. І ми присвячимо часку нашої наступної передачі ще одної темі. Як у самой Білорусі, які відчування викликає у насельництва гэтай європейський діалог. Але сьогоднішню частку я хотів би закінчити цитатою. У Білорусі усі істотні речі робляться супроць чиєїсь волі, наогул супроць народної. А амаль усе, що робиться згодно з народною волею, можна викинути без шкодування на смітник. Так написав Ян Максимюк у своєму блогу, який опублікований на сайті Радіо Свобода, і він називає це законом Максимюка. Закон Максимюка. Обміркуємо у наступному випуску передачі «Тиждень з Радіо Свобода», а поки читайте адрес свобода.org.
Прогучала передача «Тидень з Радіо Свобода». У сьогоднішньому випуску удільничали аналітики Ян Максимюк, Юрий Дракахруст. Вів передачу керівник Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук. І на завершення некілька слов про завтрашню передачу «Вольна студія».
Што Расія і Беларусь несумяшчальныя ментальна, пра тое ведалі яшчэ нашыя продкі ў 17 стагоддзі. Уведаюць пра гэта і сучасныя палітыкі, калі прачытаюць кнігі Анатоля Тараса пра беларуска-расійскія вайсковыя канфлікты.
Масковія гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Воіны, захопніцтвы.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з радыё «Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радыё «Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.